Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой. И сегодня у меня в гостях опять необычный гость. И коротко расскажу, каким образом эта гостья появилась у меня в подкасте. Лето закончилось, к моему великому сожалению. Оно было очень странное, очень жаркое. И я его провела за городом. Я его провела в небольшом городке в Калужской области Таруса. Здесь у меня дача исторически так сложилась. Родители меня с детства сюда возили. Я очень много здесь чего думала, переживала. И поймала себя на том, что часто вечерами я уезжаю в поля. Смотрю на закат, дышу травами, смотрю на реку, на звезды, плету венки. И, в общем, ухожу в какую-то такую вот самобытность. Это мне как-то помогало. Вот вплоть до того, что ходить обниматься с березками, мне прямо очень много этим летом дала как-то природа. И я начала про это думать. И додумалась я до того, дорогие слушатели, что у наших с вами предков не было никаких психологов. Психология, наука достаточно молодая. А что у них было, подумала я. Вот те самые березки, реки, поля, травы, муравы. И еще, конечно же, у них были какие-то традиции и обряды. И психология, которую они не знали, она для них была доступна лишь в том, что называется сейчас там, древнерусской традицией или обрядовыми традициями. И я вдруг поняла, что это безумно интересно, потому что лично я ничего не знаю. Вот какой-то был праздник Ивана Купалы. Там что-то надо, какие-то веночки, значит, пускать по реке. И я решила, что раз конец лета, то надо найти человека, который про это расскажет. Психология славянская, так называемая обрядовая традиция. И поэтому сегодня в гостях у меня Елизавета Тюгаева. Нашла я ее в Новосибирске. Здравствуйте, Елизавета.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что вы с нами. Елизавета – этнограф, исследователь русской традиции, психолог. И она как раз занимается изучением обрядовой культуры славянской и связывает ее с психологией. Ну что, слово вам. Расскажите, пожалуйста, зачем нам это сейчас?
Ну, сразу хочется сказать, что мы говорим с вами про русскую традицию не настолько уж и древнюю. Это 19-й, 20-й, максимум 18-й век, просто потому что только об этом периоде мы можем говорить с вами более-менее достоверно. Откуда эти знания? Были этнографические экспедиции, то есть ученые поехали в деревни, спрашивали бабушек и дедушек, записывали песни, в музеях сохранились наряды, но это все, ну, не очень настолько уж давно, с одной стороны, а с другой стороны, эта традиция, она космически другая по сравнению с современным человеком. И вот я уже исследую 8 лет, какой психологический потенциал фольклорных практик русской традиции, не перестаю удивляться, насколько это актуально и сейчас, что песни можно петь, не умея петь, и они удивительным образом работают, что это такой мощный инструмент арт-терапии. И еще важно здесь сказать про эту традицию, что это деревенская традиция. То есть по переписи до революции 17-го года у нас 90% населения жили в деревнях, и большей частью своего родового древа все из нас уходят именно в деревенскую традицию, а мы про него ничего не знаем. Но в школе нам этого не преподают. Нет такого предмета, к сожалению, и получается, что все, что нам показывают по телевизору, я это называю фейклор, ну, то есть не фольклор, а фейклор, потому что это все немножечко не то. Это вот атласные сарафаны, калинка-малинка, кокошник на снегурочке, который на самом деле совсем не кокошник, а венец. И кокошник – это обозначение группы головных уборов для замужних женщин, они немножечко по-другому выглядят. В общем, получается такая очень странная ситуация, что вроде как мы живем в России, а то, что мы знаем о русской традиции, имеет очень далекое к ней отношение. И по факту мы не знаем, насколько глубоко и удивительно то культурное наследие, которое нам с вами досталось, и насколько оно актуально и сейчас.
Ну, давайте вот про это и поговорим. Люди живут давно, и горести и радости их преследуют всегда. И люди умирают, женятся, рождаются. Никаких психологов на Руси не было понятно, и с чем, как они справлялись, я ничего не знаю. Кроме вот калинки-малинки, как вы правильно сказали, или, в общем, да, сарафан, банька, что там еще, самовар.
О, давайте вот как раз и пройдемся по этим стереотипам и мифам. Например, сарафан – это не самая старинная одежда, которая у нас есть. Более архаичный крой женской одежды – это панёва. Многим даже неизвестно такое слово. И вплоть до XIX века на юге России это существовало, что-то вроде такой вот юбки, которая одевалась поверху рубахи. А сарафан вообще пришел с Востока как элемент мужской одежды. Тан-тан-тан-тан. Или, например, тот же сарафан, или та же балалайка, это, или гармонь – это тоже все заимствование, которые приходили к нам из Запада. Соответственно, резонный возникает вопрос, матрёшка, то же самое. Резонный вопрос, а что есть тогда традиционная культура? Вот, кстати, вот гусли всем знакомые, это действительно и в раскопах XI века в Великом Новгороде находят фрагменты гуслей. Но достоверно, как они звучали, мы там имеем очень смутное представление. Самый лучший пример, чтобы показать, как вот эта битва кодовых систем в нас происходит, это на примере семиотики цвета. Давайте поговорим. Я вас так спрошу сразу, вот как вы думаете, цвет смерти — это какой цвет?
Белый.
О, угу. А почему?
Не знаю.
Ну вот какие ассоциации возникают?
А, я не знаю, я подумала, что говорят, что человек уходит. Я не знаю, я уже свою ассоциацию, да, как бы сразу видела, что уходит человек в свет куда-то. Вот, какой-то светлый путь. Не знаю. А какой цвет смерти вообще?
Вообще-то правильный ответ, просто обычно отвечают не белый, а черный.
Правильный, ну, то есть, белый?
Да, правильный белый.
А, да? Я правильно сказала?
Да, да. И это удивительно, потому что обычно у нас же такой сейчас дресс-код, что мы одеваемся во все черное на похоронах, да. И при этом мы знаем все про белые саваны, про белые тапочки, если покопаться там в глубинах бессознательного.
Ну, точно, да.
Да. И получается, что вот более архаичный код, что цвет смерти – это белый цвет, а черный – это цвет чернозема жизни. Но из-за того, что современный человек не видит вот распаханные поля, то у нас вот не щелкает в голове, что это какой-то праздничный цвет, это связано с темой жизни. И вот этот черный цвет — это уже код этого столетия, который к нам пришел опять-таки из Запада. И, например, красная девица — это какая девица?
Красивая. Нет?
Да. А чем она красива? Что в ней особенного такого, что она вот красная девица? Красный цвет чего?
Румянец.
Я бы добавила здесь, что красный у нас цвет крови, но какой фертильной крови, что женщина, у девушки у нас уже готова к зачатию.
Да,
конечно.
Я поняла, да, то есть красная девица. Уже начались эти дни ее, и она красная, да?
Да,
понятно.
Да, да, да. То есть и вот у нас есть три цвета: белый, черный, красный, и дальше у нас это выстраивается в единую хронологическую последовательность. То есть ребенок рождается, он приходит в белое, белое как отсутствие цвета, и новорожденных детей их вообще не одевали в одежду, потому что одеть можно только человека, а ребенок, он как бы еще не человек, он должен пройти стадии, так называемые стадии вычеловечивания, когда община и принятые нормы в общине позволяют его считать человеком. А до этого он еще в переходе. И, соответственно, его одевают там условно в белое. Потом цвет прибывает. Буйство цвета у нас, конечно, перед пиком замужества и первые несколько лет после замужества, так называемая молодка, молодуха, та, что вышла замуж, но еще не родила. А потом цвет начинает уходить. Когда женщина приближается к границе климакса, то это уже темно-фиолетовый, темно-зеленый, темные цвета. И потом обратно старики и старухи одевались в белые. То есть, получается, мы пришли от белой границы и в белую границу ушли. Вот как интересно.
Как интересно. То есть, вот одежда, да, этих деревенских людей не только фасоном отличалась, но и каждый цвет это символизировал какой-то возраст или переход из одного состояния в другое?
Конечно. Вообще вся традиция, она крайне символична. Ничего нет просто так. Всегда за каждым символом, за каждым действием лежит объяснение. Сложность состоит в том, что бабушки не отвечают на вопрос «почему?». Они просто так делают, и все. Даже если приехать в деревню и поспрашивать, даже если своих бабушек и дедушек поспрашивать, они, ну вот, связанных ответов не дают просто потому, что у них другое мышление, они не способны рационализировать, как вот сейчас современная метка времени. Но это не означает, что у них не было такого символического кодового бэкграунда, из которого вырастают их все действия. Просто объяснить они этого не могут. И вот я чем занимаюсь? Я отвечаю на вопрос, почему так было. И на примере цвета очень хорошо видно, как эти коды работают в нас, несмотря на то, что мы ничего про них не знаем. Ну вот смотрите, да, с одной стороны, черный цвет с похоронами, вот он начинает вытеснять белый, но при этом мы все равно помним каким-то образом про белый саван и белые тапочки. А про красный вообще очень живой код. Красные губы, красные ногти. Мы все равно продолжаем использовать этот код как маркер сексуальности и жизни, просто немножко в другой плоскости. Поэтому в каком-то смысле можно провести такую ревизию своего гардероба, прийти и посмотреть, на какой возраст вы одеваетесь, какие цвета присутствуют. И, кстати, тоже вот про национальные особенности. Вот у русских женщин сохранилась любовь и страсть к ярким цветам и элементам в гораздо большей степени, чем в Европе. В Европе монохромные цвета, там бежевые, там коричневые и так далее. А у нас очень любят женщины вот все это такое, ух, какую-нибудь еще шляпку.
Фуксия какая-нибудь.
Да, 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 да. То есть все равно идея такова, что вне зависимости от того, знаем мы про эти коды или не знаем, они все равно продолжают нами управлять. И когда я вот за эту тему взялась, исследование, ну, не просто петь песни, а наблюдать как психологический инструмент, или там не просто водить хороводы, а что происходит в группе при таком формате взаимодействия, выяснилось, что это до сих пор влияет. И когда ты понимаешь, или там, например, этнографические объяснения послеродовой депрессии, вот одна из моих тоже любимых тем, ну, то есть если мы рассматриваем с вами роды как с точки зрения кодов, это поход в тот мир за душой ребенка. Так считалось, что женщина умирает.
Ого.
И поэтому к родам нужно готовиться, и поэтому там причащались к родам, что как на смерть идут, потому что, ну, во-первых, действительно в традиционном обществе можно было не вернуться. Сейчас, к счастью, вот не вся традиция одинаково полезна, поэтому я за такую адекватность, что не все оттуда брать, а только самое эффективное. Вот поэтому, поскольку у нас роды – это поход в тот мир, и роженица, она умирает, берет ребенка, приводит сюда, и вместе с ребенком обратно приходит в этот мир, то вот эти состояния...
Слушайте, у меня аж мурашки пошли. Вот это да, поход за душу ребенка.
Это вот контакт с этрохичной традицией. И, кстати, про это очень многие роженицы говорят, потому что я много у меня подруг из дуолы и сопровождающих роды, что много таких состояний, что ни жива, ни мертва, где-то нахожусь непонятно где, и вот дальше важно еще доприти и довернуться. Если у нас в традиции было все регламентировано, все знали, что делать, никто по тренингам не ходил, почему? И психологов не было. Почему? Потому что это был вечный тренинг. Потому что они сами для себя выступали психологами. И все эти практики, которые они наработали. И более того, я убеждена в очень практической пользе каждого обряда. Даже если нам кажется это очень странным, зачем им идти в виде стрелы в поле весной, чтобы зарывать там куколку или копье или монетку. Но это вызывало дождь. И это защищало их всходы для того, чтобы был урожай, потому что там этот обряд родился. Я сейчас вам рассказываю про обряд похороны стрелы. И каким-то неведомым образом, вот вам, пожалуйста, магия чистой воды, ну чем не шаманизм, до сих пор эти песни, так называемые стреловые, вызывают дождь, даже если их поют современные люди при полном ясном солнце. Это ж как надо было
вы
так
серьезно
напеть, что там
говорите?
Нужно было? Я абсолютно серьезно. Вот, поэтому вот все, что они делали, это помогло им выжить. Все эксперименты, они умерли вместе с экспериментаторами. То есть, если какая-то традиция, ну, не сработала на свою цель, ну, то просто она ушла в небытие. Это означает, давайте в обратную логику, что любой обряд, любая традиция, если она дошла до наших времен, значит, она сохранила жизни тех, кто их проводил, эти обряды. И значит, мы с вами можем воспользоваться этими обрядами для того, чтобы повысить качество своей жизни здесь и сейчас. Да? Но опять же, к этому подходить с умом. Не все брать, а там, например, обряды жизненного цикла рождения, свадьба, смерть. Вообще понимание, глубинное понимание, что такое коды, что такое переход в русской традиции, очень сильно облегчает современную жизнь, да?
Как интересно. Знаете, такая вообще какая-то... У меня ощущение, что я сейчас зашла там в лес или в поле, и каждое дерево или каждая травинка несет смысл. Я даже не пойму, если честно, растерялась, о чем вас спрашивать. Ну, то есть я, когда планировала наш разговор, я думала, что вы так мне порассказываете сейчас там вот как хоронили, как влюбили, как женили. А тут вообще совсем немножко в другом ключе. У меня ощущение, что я в какой-то космос заглянула, а там просто мириады звезд.
Ну вот так обычно и происходит, когда современный городской человек соприкасается вот с этим глубинным миром смыслов и кодов, обычно это шоковая реакция. Ну почему нам этого не говорят? Ну это же на самом деле, чтобы там базу по обрядам, это не так много времени нужно. Учебник по алгебре, ну условно говоря. То есть один учебник, несколько мастер-классов и в принципе раз. То есть если мы хотим понять, в чем культурный код любой страны, нам нужно понять, как были организованы три перехода жизненного цикла: рождение, свадьба, смерть. И вот если мы понимаем, как они организованы, то мы начинаем понимать логику. Ты знаете, к вопросу, почему люди такие, только с точки зрения этнографии, да, этнографические коды очень часто дают мощные ответы там, где вообще не ожидаешь. Да? Ну вот, но опять же, что такое прародо, как-то мы зацепились сегодня за эту тему, тогда я буду ее развивать.
Мне про свадьбу интересно.
А про свадьбу, ну, то же самое.
Нет, ну пророды вы меня потрясли, что это поход за душой ребенка. Вот что-то я так себе это никогда не представляла. Я буду теперь про это думать. Я, значит, два раза ходила за душой ребенка.
Да, да. И получается, чем больше вы туда ходите, тем больше вы входите в свою женскую силу, потому что с точки зрения русской традиции женщина ответственна за связь, ну, вот, с тем самым, тем потусторонним иным миром. Ну, то есть видите, какая основная идея? Что вот они жили, когда не было электричества, да, когда не было магазинов, когда ваша жизнь зависела от ваших действий напрямую. Но вот урожая нет, все умерли. Что-то вам такое нужно сделать? А этот урожай, он часто зависит не только от человеческих действий, но это природы. Соответственно, вот они контактировали с этим большим миром неизведанного. Им нужно было придумать практики, которые помогали им коммуницировать с этим миром, общаться и вообще делать этот диалог более управляемым. Соответственно, все эти обряды, они вытекают оттуда, и каким-то образом у них это получалось. Я люблю сравнивать, что, например, в шаманизме есть шаман и бубен, а в русской традиции я бы сказала, что все бубен, хоровод — это бубен, значит, нет одного какого-то шамана. Очень такая глубоко коллективная идея соборности в нашей традиции есть, и даже современный русский человек очень стремится неосознанно к этому, и это одна из самых частых обратных связей у людей, что, ну вот я пришла песню попеть, да, а какой кайф быть вместе, просто стоять, обнявшись, там, звук совместный. И именно это производит часто неизгладимое впечатление. Хотя, казалось бы, никто про это не думает до того, как пришел. Вот такой вот эффект соборности. То есть как будто бы мы голодны.
Групповая терапия.
Да, мы голодны до группового взаимодействия. Особенно сейчас, после ковида, когда мы засели все вот в вебинарах и в компьютере, очень сильно не хватает такого вот совместного, качественного, глубокого пребывания. Вот. А вся русская традиция, она про совместность. И все, кстати, обряды, давайте про свадьбу, да, если коснемся, это тоже все, когда у нас гости для молодых. Но вот сейчас свадьба как проводится? Значит, молодые с утра до вечера организовывают, заказывают. Да, и начинается развлечение гостей. То есть гости пришли, сели такие, как в театр, кушают, ну, подарок подарили. Вот у нас энергия уходит на отапливание гостей. А в традиции было все наоборот, гости для молодых. Да? То есть если у нас свадьба, как любой переход жизненного цикла, это у нас умирание в одном статусе, в одном качестве, нахождение между вот этими мирами в традиционном мышлении. И третий этап — это рождение в новом качестве. Ну, собственно говоря, это и есть та самая психологическая инициация, когда вот психологи говорят, вот инициативная культура ушла из современного общества. Это про это. А в традиции это было все организовано. И, соответственно, чтобы совершить этот переход, нужно совершать его насилие кого-то. Ну, то есть группа делает обряд. Условно говоря, традиционный обряд, он публичен. И он очень глубоко публичен. Нельзя с точки зрения традиционной бабушки молча выйти замуж, сходить расписаться. Это как, знаете, как сейчас. Пост не выложил, значит, не было в соцсетях.
Да.
Ну, то есть на самом деле, вот я просто вам показываю, как это причудливо все равно живет в нашем сознании, что вот, чтобы событие произошло, важно публично как-то обозначиться. Ребенок родился, ножку, фотографию выложили, да, вроде как фотографию полностью нельзя, а сказать, что родился, хочется, публично закрепить перед свидетелями это событие. То же самое и со свадьбой. Просто я на этих выходных, у меня вот был опыт ведения таких вот свадеб, у меня свежо предание, да, насколько сложно гостям что-либо делать для других людей, для молодых, там, встать, песню петь. Помогает переход совершать для молодых, чтобы что-то щелкнуло, чтобы с одним проститься и новое встретить. Я считаю, что фольклор и психология — это идеальная парочка. Потому
вот
что...
про это интересно.
Да, да, да. Вот, к слову, зачем психолог? Очень нужен психолог в этом процессе для современного человека. Это все равно, что есть разница между живописью и арт-терапией. Да? И там рисуют, но это принципиально разное рисование. То же самое и музыка, как на концерт я сходила, и музыкальная терапия, когда есть музыкальный терапевт и сопровождает, и музыка становится инструментом работы с психикой. Поэтому просто петь, например, старинные песни, это тоже хорошо, это тоже важно, но это совсем другая история, нежели мы, например, с вами находимся в формате песенной терапии, когда старинная песня становится инструментом работы с какой-то темой, да, с фокусом. То есть психолог, он держит рамку. И поэтому такие интересные результаты получаются, потому что не просто поем, а при этом наблюдаем, учимся рефлексировать. Вот у вас недавно был эфир про эмоциональный интеллект. Это тоже моя любимая тема, что через песни можно работать с эмоциональным интеллектом. Почему? Потому что каждая песня — это, знаете, такая у меня метафора есть, как флешка, в которой бабушки заархивировали какие-то неведомые интересные состояния.
Ой, Елизавета, как вы интересно говорите! Мне так нравится вас слушать. Отапливание гостей. Вот подход, поход за душой ребенка. Бабушка — это флешка эмоциональная.
Поскольку я...
Я прям за вами
Поскольку я работаю с традицией, то это уже тоже такая профессиональная деформация, очень метафоричный язык, чтобы было понятно, о чем речь. Так вот, про песни. И когда мы современные, даже, а я работаю, чтобы вы понимали, не с певцами, не с вокалистами, а просто с людьми. Вот с обычными людьми, которые могут быть не связаны ни с психологией, ни с фольклором, ни с пением, которые могут быть уверены, что вообще петь не умеют категорически. Вот я умею работать с такими людьми. У меня поют все, и я знаю, как это сделать. И вот смотрите, в этой песне, когда современный человек начинает петь старинную песню, он вдруг как будто бы, как на машине времени, перемещается в какие-то иные пространства, и там с ним начинает происходить неведомое. Знаете, как в сказку сходить, песню спеть. И вот он вроде как сидит на месте 2 часа, никуда не уходит, в одном помещении. Но при этом за эти 2 часа мы, например, спели 5 песен, и он прожил за эти 2 часа и поплакал, и посмеялся, и позлился. И что-то еще с ним случилось, глубокое чувство счастья там или еще что-нибудь. У каждого свое. То есть мы...
А можно какую-нибудь песню?
Можно. А давайте сразу. А какое состояние хотите?
Любовь.
Как на масляной неделе трое саней пролетели. Ой-я-ли-лю-ли, ой-я-да-лю-ли, трое саней пролетели.
О, боже мой. Вы про сани запели, а я тут познакомилась, кстати, с человеком, который собирает сани. Вот, ездит по всей России и собирает. И я собираюсь с ним поехать в экспедицию, смотреть, как это происходит, про это что-нибудь потом написать. Так интересно.
Вот как поле сработало, да, как я считала, интересно.
Да, интересно.
В моем подходе важно было бы, чтобы еще и вы со мной спели, да. То есть, видите, фольклор такая штука, она не терпит зрителя. Тут важно самому быть активным участником, тогда она будет работать. И вот про я возвращаюсь к идее.
Давайте споем.
А давайте.
А что будем петь?
Что уже озвучили, то и споем, чтобы дорожка-то сани привели к будущему, к желаемому, да? Угу. Как на масляной неделе трое сани пролетели. Ой-я-ли-лю-ли, ой-я-да-лю-ли, трое сани пролетели. Пробуем?
Да, я только ничего не запомнила.
Главное — довериться этой реке, отдаться ей, и она приведет куда нужно.
Как на масляной неделе трое сани пролетели. Ой-я-ли-лю-ли, ой-я-да-лю-ли, трое сани пролетели. Как на масляной неделе трое сани пролетели. Ой-я-ли-лю-ли, ой-я-да-лю-ли, трое сани пролетели. Как на масляной неделе трое сани пролетели. Ой-я-ли-лю-ли, ой-я-да-лю-ли, трое сани пролетели. Как на масляной неделе Трое саней пролетели. Ой, я люблю, ой, я люблю. Трое саней пролетели.
Ух! Ой, ну здорово, слушайте. А я сначала думаю, что мы так все повторяем, да повторяем, а потом как-то, вот вы правильно говорите, в ритм входишь и начинаешь куда-то отлетать.
Ну вот если бы это было занятие, мы попели еще, пока мозг не отключится и включится что-то иное, да?
Я уже чувствую, минут через 5 я бы начала плакать. А то и раньше.
А то и раньше, да. Ну, конечно же, слезы часто реакция, но не всегда. Просто люди начинают испытывать несвойственные себе состояния. Ну, как несвойственные? Вот понимаете, нам кажется, что современный мир, он очень эмоционален. В реальности палитра наших эмоций достаточно ограничена. Грустная, веселая. И я это вижу в работе с песнями. Вот мы спели песню, я спрашиваю, вы как? Как вы себя чувствуете? Какое состояние? И что мне обычно люди говорят? Ой, чё же она такая унылая-то? Давайте чего-нибудь-то повеселей. Потому что наше ухо испорчено очень манипулятивной современной музыкой, когда у нас по рецепторам очень мощно ударяют, да? И мы теряем чувствительность к полутонам, к теням. А старинная музыка, она же другая. Сочетание букв, сочетание мелодии с текстом, они дают более пастельные, более сложные состояния. И в них еще важно научиться ориентироваться. То есть, условно говоря, как будто бы еще нужно накачать некую специальную мышцу, которую можно чувствовать, а что со мной происходит. Как будто бы я ушла с яркого цвета в более темную комнату, и там нужно научиться различать цвета эмоциональные. Вот что делают старинные песни. Они помогают замедлиться, заземлиться, укорениться и разворачивают фокус внимания в человека. Кстати, я проводила не раз замеры частоты дыхания и пульса, и статистически уже мне понятно, что у нас все снижается. То есть дыхание замедляется, сердце замедляется, вообще человек успокаивается. А в нашем вот в этом бешеном ритме современном городском очень важно находить себе такие островки, где можно побыть с самим собой и с таким собой в контакте с другими людьми. Да, без стакана. Я еще нет, есть такой термин, что вот мы в стакана ходим, да, такие защитные наши слои. И что делает фольклор? Он очень хорошо снимает, как капусточку, вот эти социальные слои, социальные роли, и можно прикоснуться к каким-то более настоящим пластам себя. Казалось бы, да, где фольклор, а где эмоциональный интеллект? А для меня связь очевидна. Сначала первая стадия, человек через пропевание терапевтической таких песен, он может учиться понимать, что с ним происходит, и чувствовать. То есть песни дают нам поле, где что-то происходит с человеком, неведомое. Из состояния нуля в злость, из состояния нуля спокойствия в дикую радость и так далее. Такие горки, эмоциональные горки. И первая стадия, я учу людей понимать, а что с ними происходит, как это называется, как это можно описать. А второй уровень — это я могу этим управлять, ну, вернее, я учу человека этим управлять через песни. То есть когда песня напетая, и она уже сделала всю свою работу, и все состояния человек прожил, то следующий уровень, он может входить в необходимое состояние через пропевание тех или иных песен. Нужно вам успокоиться, вы берете эту песню, которая до этого вас успокаивала, начинаете ее петь про себя или просто вспоминаете, и у вас все включается, там, парасимпатическая система, и вы начинаете успокаиваться и так далее. И я была в полном шоке, когда я вот начала этим заниматься, просто у меня не было, на самом деле, психологических воззрений вначале. У меня был импульс познакомиться с русской традицией, но вот как-то я осознала, что я ничего не знаю, как так, я хочу узнать. Поэтому я была в той позиции, вот как мы начали с вами, я ничего не знаю про русскую традицию. Вот и я также была лет там 10 назад. И когда я стала петь песни с людьми, просто петь песни, я вдруг увидела, что идут какие-то очень мощные эмоциональные ответы и реакции. Люди начинают сильно плакать или проживать какие-то очень мощные состояния вообще от самых простых детских песен. И я сразу думаю, оп, понятно, и побежала учиться на психолога. То есть вот этот психологический эффект, он обнаружился в практике. И сейчас я этот эффект знаю, что по факту, какую бы песню первую вы бы не начали петь в своей жизни, традиционную, ну, в таком формате терапевтической, детского пения, то, скорее всего, первая реакция будет слезы. Почему? Потому что песня чаще всего, вот этот именно не любые песни, мы сейчас говорим именно про старинные песни. Вот у них есть такая сила, потому что там какая-то генетическая память включается, что-то большее подключается, да, может быть, там ваши родственники эти песни пели, или просто что-то такое в душе затрагивается, что и у вас тоже было. И люди начинают плакать, потому что все процессы, которые сдавливались и сдерживались психикой, старинная песня — это как такой дополнительный ресурс, который раз и выносит на поверхность все процессы, которые были река под рекой, да, все процессы, которые сдерживались до этого. Вот такой вот интересный эффект. И, возможно, это еще связано с тем, что наша психика просто не успела выставить защитные реакции. Мы не готовы.
Ну, да, то есть, мы не готовы.
Хотя я про это все время говорю транспарантами. У нас даже есть шутка такая у моих постоянных клиентов. Не думывайся в смысл песни, сразу плачь. Потому что можно бесконечно искать, вот там пытаться эти коды, эти смыслы. Но самое важное — это что происходит внутри человека, в сердце человека, в душе человека, когда он поет эти песни. То есть получается, это пространство, где я могу послушать, а что на самом деле происходит со мной внутри.
Да, внутри меня. Это такой ключ, да, внутрь себя. Открывает эту дверку, эта песня. Здорово вы говорите, да, река под рекой.
И получается, что, смотрите, если мы работаем с вами с русским фольклором, то у нас есть несколько уровней, как мы это можем делать. Первый уровень для интеллектуалов — это то, с чего мы с вами начали. Вот есть у нас коды, есть смыслы. Вот я вам рассказываю, как специалиста или кто-то еще другой. Вот они думали вот так-то, смерть для них — это. Вот такими-то обрядами они совершали для того, чтобы помочь себе перейти из одного состояния в другое и так далее. То есть такой интеллектуальный уровень, очень понятный современному человеку.
Мне второй, нравится.
Да, это тоже очень важно. Второй уровень, когда мы от интеллекта переходим к душе и к эмоциональной сфере, что у нас происходит внутри у человека, и тогда у нас здесь на первый план выходит песенная терапия, потому что песня — самый короткий способ из-за мне знакомых, тех, которых я нащупала, как можно очень быстро дать то самое пространство человеку, где он может поконтактировать с собой через песню, научиться управлять собой. В общем, это про эмоциональный интеллект, если мы современными психологическими категориями говорим. Еще у нас можем с вами водить хороводы, и хороводы всегда водятся вместе с песней. Это такая телесно-ориентированная практика, да? Это еще сложнее, чем песни петь, еще интереснее для мозга. Такая нейропсихология русской традиции. У нас работают все участки мозга, когда мы водим с вами хороводы и песни поем. Да? Ну и еще один уровень — это рукоделки, поделки, когда мы с вами что-то руками творим. Да? И тоже этому максимум пользы мелкая моторика, потому что они там с 3 лет такие штуки неведомые творили. Нам, конечно, мы теряем навыки взаимодействовать руками, и это все тоже можно взять в русской традиции. Ну вот такой расклад.
Вот про народный промысел так интересно. Вот вы говорите мелкая моторика, а я тут часто этим летом бывала в Поленово, в усадьбе Василий Дмитриевич Поленов, великий русский художник. Всех туда зову, кто еще не был. Ну, в общем, ладно, про Поленова можно отдельно потом говорить. Но там есть комната, где он собирал коллекцию народных промыслов. Вот он коллекционировал разное всякое в своей жизни, в том числе и это. И что меня удивило, и на что обращает внимание как раз экскурсовод, что кроме той живописи, к которой мы с вами привыкли, русская там какая-то классическая школа, еще что-то там Шишкин, все Репин, неважно, художники-передвижники, были вот эти промыслы народные. Там, ну, мы все помним с детства, там, хохлома, жёстого и так далее. Но любая игрушечка, любое ведёрочко, любое коромысло и прялочка — это все не просто какое-то деревянное изделие, а это продукт творчества. И в нем видны вот эти руки невидимого мастера, которые туда резьбу какую-то нанесли или расписали. И там нету, конечно, никаких подписей, это не стоит больших денег, но там везде видно, что люди жили и творили, хотя это просто предметы быта. И если хоть небольшая есть возможность, всегда это украшалось. И это тоже какая-то терапия, вот вы сейчас сказали, да? То есть вот, если я представила, женщина несет коромысло, оно там в цветах.
Ну, во-первых, считалось, что если вещь без рисунка, то она не будет работать. Это вот к вопросу о понятии красоты в русском коде. Чтобы вещь работала, она должна быть как-то украшена. И это удивительно, как, имея такую загруженность, не имея там стиральных машинок, холодильников, у них были очень сложные физические условия жизни, и при этом они находили пространство и время для создания красоты и такого уровня красоты, которая сейчас многим уже недоступна. Поэтому это первая мысль. А вторая мысль — есть такое предубеждение у современного человека, что вот это вот, та самая деревенская традиция там, 19 века — это что-то отсталое и недостойное внимания современного серьезного горожанина. И это в корне, конечно, неверная идея, потому что просто мы не знаем, что такое настоящая традиция. Все, что показывают нам по телевизору, тот самый там советский фейклор, это все не то, что было на самом деле. И лучше всего я это поняла, когда столкнулась с ткачеством. У нас там с мамой есть этнографический стан, ему 150 лет. И у меня был опыт, когда я ткала своими руками фрагменты для свадебной рубахи для своего мужа будущего. И это была очень большая работа. Орнаментальное полотно было больше меня ростом. И я просидела за этим станом месяц, не вставая. И вот я люблю учиться. У меня много дипломов и образований. И мама у меня вообще кандидат наук. И папа кандидат наук. Есть такой из семьи ученых. Вот когда мы сели за этот стан с мамой и попытались разобраться, как он устроен и как создаются орнаменты, что любой орнамент — это последовательность цифр, что вы их там набираете, что это математика чистой воды. Я, честно говоря, до сих пор не представляю, как без принтеров, без схем они эти творили орнаменты из головы. Это ж какое пространственное мышление нужно иметь, чтобы из этих последователей создавать такие узоры. Ну, то есть это для меня недоступно. Вот я до этого не понимала. А когда села сама за стан и подкала, я поняла, что насколько мы немножечко льстим себе про наше образование и достижения и так далее. То есть на самом деле там была своя глубина для того времени, которое у них было. И традиция, кстати, все время менялась. Это тоже миф про то, что, знаете, традиция, она такая неизменная, да? Они все новое, все в ход было. Просто, к сожалению, с точки зрения истории, нам не очень повезло. Живая передача традиции прервалась в 17 году. И сейчас можно только догадываться, как бы она была бы вписана, если бы передача была непрерывная из уст в уста. Это же устная традиция, там же ничего не записывалось. И сейчас вот мы эти крупиночки собираем. Но даже этих крупиночек достаточно, чтобы очень серьезно повысить качество своей жизни. Или еще, знаете, идею, что русская традиция — это психология того формата. Мы начали с этой идеи, и я абсолютно поддерживаю эту идею. Почему? Потому что Фрейд еще не придумал, как Фрейда еще не было. А бабушки, он еще не родился.
Он еще не родился. За его душой еще не сходила
его мама. А при этом бабушки уже прям как по учебнику психолога современного сопровождали человека в процессе горя, все выполняли и по задачам, и по функциям горя. И сначала горевали, а потом они поминали, и психологические сроки совпадают с этнографическими сроками, и задачи, и инструменты. То есть это просто поразительно, насколько параллельно идет этнографическое знание, психологическое. В общем, для меня это одно и то же, просто немножко разными терминами, разными словами.
А вот вы книжечку мне показывали, когда мы с вами начали разговаривать. Посоветуйте ее, пожалуйста, нашим слушателям.
Я бы посоветовала посмотреть, во-первых, фильм Софьи Горленко «Атлантида русского севера». Это очень красивый, снятый фильм про ту культуру, которая уходит под воду. Поэтому можно для семейного просмотра годиться. Угу. И еще я бы посоветовала посмотреть книгу или посмотреть лекции Светланы Адоньевой. Это очень известный фольклорист, этнограф в узких кругах. Ну и конечно, можно приходить также и ко мне. Ну, в общем, все средства хороши в контакте с русской традицией.
Ой, мне так интересно. Я думаю, еще с вами мы обязательно встретимся в нашем подкасте. А может, и не только, потому что хочется уже поподробнее поразбирать, как все-таки эта психология работала у людей, которые не знали, что такое психология, но прекрасно понимали, что такое душа, и жили полноценными жизнями. И куда это все кануло, почему мы это потеряли, ну, это другие уже вопросы для следующих бесед. Спасибо вам большое, Елизавета.
Всем спасибо. Всем спасибо.
Спасибо, было очень интересно. Я надеюсь, что и слушатели тоже оценят такой финалочка этого лета, куда вынесло нас вот на большую реку под рекой и на сани.
Традиция глубока, и я знаю к ней тропинку, и надеюсь, мне удалось сегодня вам показать, где эта тропинка, и вы сами сможете туда прийти.
Я еще раз напоминаю, что с нами была Елизавета Тюгаева, этнограф, исследователь русской традиции, психолог. И мы об этой русской традиции так чуть-чуть и поговорили. Порезвились на бережку, я бы так сказала.
Точно.
Даже ноги не успели, по-моему, помочить. Ну что, все, я пошла думать, у меня прям много теперь мыслей, и попеть захотелось, и пойти в поля, значит, срочно еще раз травы, муравы и венки, пока осень не забрала у нас эти цветы и краски. Ну, до новых встреч, спасибо вам, Елизавета. Большое спасибо, что вы нас слушали. Я напоминаю, что вы слушали подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой. Если предложения у вас какие-то есть, пожелания по рекламе, обязательно пишите нам на почту, она есть в ссылке в описании. И не забывайте донатить нам, нам это будет очень приятно. И тоже все ссылки есть. В общем, оставайтесь с нами, подписывайтесь на телеграм-канал и пойте прекрасные песни. Пой и плачь. Плачь и пой. Ой, все, я что-то вообще меня унесло, мне так хорошо. Всем большое спасибо, всех обняла, пока.